Рад быть здесь сегодня вместе с вами, иметь это общение. И в продолжение нашего собрания мне бы хотелось прочитать место, записанное в книге «Псалтырь», 126-й Псалом. Известное место из Писания – это песнь восхождения Соломона. Соломона, который был сын Давида. Соломон – человек, у которого была особая мудрость, мудрость Божья, мудрость, которая дана ему была свыше, сходящая с небес. И Соломон, как сын Давида, наверняка знал путь своего отца, знал те подводные камни, с которыми сталкивался его отец Давид, те испытания, которые приходилось переносить его отцу Давиду, те лишения, трудные обстоятельства. Знал, что его отец был постоянно гоним, что его предавали его верные люди. Знал, что Давид голодал, и бывшие с ним люди, и порой они жили на иждивении у других. Знал то, что Давид постоянно находился в состоянии войны. И вот Соломон, зная вот такой тяжелый путь своего отца, он не просит у Бога, чтобы он дал ему богатство, власть, силу, преданных слуг, товарищей, которые бы его не предавали. А он говорит ему: «Господи, я отрок малый, я не знаю ни входа своего, ни выхода», и просит его о мудрости. И Господь посылает ему эту мудрость, и более того, сверх этого он дает ему даже то, о чем не просил его Соломон. И эта мудрость, она сегодня оставлена нам на страницах Писания. Мы читаем с вами притчи Соломоновы, мы читаем с вами книгу «Экклесиаст», «Песнь песней». И вот в 126-м псалме сокрыта тоже эта жемчужина мудрости, мудрости Соломона. И мне бы хотелось прочитать сегодня первые два стиха. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Аминь. Вот в этих двух стихах три раза мы слышим с вами одно и то же слово, о котором говорит нам Соломон. Слово «напрасно». Это значит «бесполезно», «впустую». И вот он указывает на три вещи, которые в жизни человека без присутствия Бога, без его участия, они напрасны, они бесполезны. И первое, о чем он говорит: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Первое, о чем он говорит о доме. И дом в жизни любого человека имеет важное значение, играет огромную роль. Людей, у которых нет дома, мы называем бомжами. К ним относимся мы как к людям второго сорта. Я помню, мне моя бабуля рассказывала, она дожила до 91 года, историю ее дома. И, кстати, это дом, где сейчас с весны до осени живут мои родители. Когда умер мой дед, он служитель был церкви, она приехала в свое родное село. На руках у нее было три мальчишки, три ее сына, один из которых был мой отец, один меньше другого, тяжело было, и не было дома, был амбар. И надо было как-то строить дом, средств было мало, она молилась, и вот к ней приходят братья, в деревне в той были пятидесятники, пятидесятническая община, приходят братья и говорят: «Сестра, мы молились, и Господь нам открыл, чтобы мы построили тебе дом. Но материал будет твой, и ты нас будешь кормить обедом, а строить будем мы». Они были плотники, они знали, как там все это делается. И с весны до осени они строили этот дом. И построили его. И бабуля моя, вот сколько была жива, все время она мне рассказывала, когда они сделали дом, они встали посреди хаты и стали молиться, благодарить Бога. И все как один, они молились о том, чтобы сколько ни простоял этот домик, чтобы всегда в нем славилось имя Божье. И я помню свое детство, с трех лет меня родители отвозили к моей бабуле. С детства я помню, как в нашем доме собирались сестры, старицы, читали псалтырь, пели гимны. Я ходил тогда по деревне, смотрел на дома большие, красивые, чужие дома, с хорошими ставнями, с красивыми палисадниками. И вот наш домик, он, откровенно говоря, был такой скромный, застенчивый. Хатка, чулан, крылец маленький и сени. Проходят годы. Мне, слава Богу, 30 лет. Я приезжаю в эту же самую деревню. Деревня уже на ладан дышит. Зимуют 11 дворов. И те дома, которыми я восхищался, пришли в запустение. Что-то заросло, где-то мародеры уже поработали, где-то даже за бурьяном не видно, что там был дом. А наш домик как стоял, так он и стоит. Более того, с весны до осени каждый вторник из города приезжают братья, проводят собрания. Мы также поем, читаем, молимся. И поистине, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Есть такой гимн, христианский гимн, когда человек там шел и мечтал построить дом. Я слов уже сейчас не помню, но смысл в том, что он мечтал построить дом, и там такие слова, что дом – это не крыша, не окно, там не стулья за столом. Дом – это семья, дом – это там, где тебя встретят, там, где тебя поймут, где тебя всегда любят и ждут. Ну, что-то такое. И действительно, дом – это семья. И вот мы смотрим на окружающий наш мир, на статистику нашей страны, на статистику мировую, и видим, что многие дома находятся в аварийном состоянии. Многие дома разрушены. К сожалению, это в последнее время все больше и больше касается и нас, христиан. В нашей среде тоже речь о разводах, она все больше и больше актуальна. В Евангелии Иисус рассказывает историю о двух людях, которые построили дома, но на разном основании, на разном фундаменте. Один построил на песке, и случились стихии, подули ветры, пошел дождь, разлились воды, и дом тот разрушен был. Не устоял, потому что был построен на песке. Другой же человек построил дом на камне. То же самое было. И пошел дождь, и подули ветры, разлились воды, но он устоял, потому что был построен на камне. И я вижу здесь много молодых, в основном молодые люди, которые либо недавно вступили в брак, либо те, которые думают, выбирают себе спутника жизни. Какое основание вы собираетесь полагать в своей будущей или сегодняшней семье? Какое есть у вас сегодня основание? И правильное, твердое основание – это Христос, это камень. Апостол Павел в первом своем послании к Коринфянам в 11 главе пишет такие слова в 3 стихе. «Хочу, чтобы вы знали, что мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Когда строится дом, то для построения используют разные материалы. Бревна, камни, кирпичи, цемент, ну и другое. Интересно, давайте мы проверим сегодня себя, какие материалы, какие инструменты мы используем в построении наших домов, наших семей, во взаимоотношении с детьми, с родителями, с супругами. Это любовь, прощение, терпение, жертвенность. Или, может быть, там инструменты немножечко иные. Злоба, эгоизм, предательство. Давайте мы проверим сегодня себя, из чего мы строим дом. Из каких инструментов, что мы используем. И порой мы можем обратить внимание, какие уродливые виды принимают дома, какие уродливые виды принимают семьи. Бывает так, что абсурдные вещи. Люди разводятся, христиане, и уже вроде бы в разводе, и даже тогда простить не могут друг другу. Жена не показывает отцу своего родного ребенка. Какой уродливый дом. Мы с вами ходим в церковь, в дом Божий, все являемся членами определенных общин. И мы с вами тоже строим дом, дом духовный. Мы созидаем дом, дом, который, может быть, не видно, но мы его строим, и все мы строители. Апостол Петр в своем послании пишет такие слова: «Служите друг другу каждый тем даром, который получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Как мы служим и чем мы служим Богу? Давайте еще один вопрос, который перед нами сегодня ставит Писание. Как мы служим, как мы жертвуем на дело Божье, на построение церкви, на построение благодати? Я уже упоминал сегодня о Давиде. Это был человек, который через всю свою жизнь пронес мечту построить дом, дом Божий. И, конечно же, Давид знал, что храм, который он мечтал построить, он не в состоянии себя вместить в Бога, потому что Бог, он велик, он творец видимого и невидимого. Давид знал это, но это было лишь, вот присутствие Бога в храме, это было лишь отображение его присутствия. Но какое было желание у Давида? В книге «Паралипоменон» мы читаем о том, что он говорит: «Вот, у меня дом из кедра, а ковчег завета стоит в палатке, в шатре». И Давиду это не понравилось. Как же так? У меня дом из кедра, у меня все хорошо, а Бог в палатке, в стороне. Давид говорит сыну своему: «Сын мой, по скудости своей я набрал золота, серебра, железа, меди». Вот вдумайтесь в это. Давид всю свою жизнь провел в гонениях, в войнах, и при этом он говорит: «По скудости моей я что-то собрал, я это посвятил». Я понимаю, что у нас тоже бывают и тесные обстоятельства, и проблемы, и заботы. И Господь говорит, что приходит новый день, и с новым днем приходят новые заботы. Но что мы посвящаем Богу? Что мы уделяем Ему? Как мы жертвуем Ему? Что мы строим для этой многоразличной благодати Божией? Второе, о чем говорит, о чем мы читаем: «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Во времена Ветхого Завета все города, они, как правило, окружались стенами. И в стенах были башни. На этих башнях стояли специальные люди, стражники, которые осматривали окраины. Если вдруг шли враги, они быстренько всем оповещали, чтобы все могли приготовиться к атаке, к отражению нападения. И Господь говорит, что напрасно бодрствует страж, если Господь не охранит города. В современных наших городах, наверное, нет вот этих огромных стен, но люди строят эти стены, строят вот эти ограждения, придумывают стражников, которые бы охраняли их, которые бы как-то обеспечивали и безопасность, и комфорт, придумывают железные двери, замки, сейфы, противоугонные средства. Люди как-то заботятся не только о имуществе, но и о жизни своей, о здоровье, нанимают телохранителей, личного доктора. Когда в свое время Александр Флеминг изобрел антибиотик, вот тогда думали: все, построена огромная стена между человеческим организмом и внешними вот этими факторами, бактериями. Но проходит время, антибиотиков огромное количество, болезни еще больше. Люди как болели, так и болеют. Как умирали, так и умирают. Потому что без Господа это напрасно. Жизнь человека, его здоровье, его имущество, оно в руках Бога. Я работаю в травмпункте. И вот 29 числа был такой особый день, когда выпал снежок на гололед. Народу полно, все падают, все себе ломают. Я работаю 29 числа. Обращается женщина, сломала шейку бедра. Мы вызываем скорую помощь. А в Москве коллапс, все стоит. Огромные пробки. А ее сопровождает ее муж, человек солидный, лет под 60, и сын. Видно, что люди с достатком. Они ждут 2 часа, скорой нет. Они подходят ко мне и говорят: «Доктор, давайте вот как-то еще звонить скорую, намекать им на то, что мы деньги заплатим, чтобы они быстрее приехали. Уж за деньги-то они по воздуху к нам прилетят». Звоним опять на скорую. Скорая говорит: «Мы стоим в пробке и не знаем, когда мы приедем». Он говорит: «Ну давайте мне тогда, я в платную скорую отзвонюсь». Мы дали ему номер в платную скорую. Звонит, говорит, где они находятся, в скорой помощь. Я слышу их разговор. Говорят ему: «Ну, в травмпункт в этот мы приедем по обочинам с мигалкой через часика так 4. И он, знаете, мне выдал фразу такую, вот как будто такие мысли вслух. Он смотрит сквозь меня, человек этот. А человек, я говорю, уже, наверное, пожил, повидал виды и говорит: «Я не думал, что будут такие обстоятельства в жизни моей, что деньги не помогут мне и моим родственникам». И Господь говорит, что если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Люди придумывают вот эти стены стражников из денег, из каких-то материальных благ. Они строят себе стражников, которые бы охраняли их, обеспечивали им комфорт. Но если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. И последнее, о чем он говорит: «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». О чем здесь речь? Рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали. Хлеб печали – это горький хлеб, хлеб с горькими травмами. Здесь есть какой-то оттенок печали, траура. И здесь очень важная мысль. Оказывается, печаль, скорбь, траур без Господа может быть тоже напрасной, тоже пустой, бессмысленной. Мы с вами, наверное, еще не успели забыть, в нашей стране был траур по погибшим вот в этом злополучном ночном клубе «Хромая лошадь». Конечно, это печально, это горько. Погибли люди, причем страшно погибли. Но хотелось бы спросить сегодня, что они там делали, чем они занимались там. Я жене своей однажды говорю: «Настя, это вот Содом и Гоморра в миниатюре. И если вот подобные заведения и людей, которые собираются там с нашей необъятной родины собрать в одно место, то по масштабам, я думаю, что это будет как города содомские и гоморские». И Писание говорит, что если Бог в свое время не пощадил города содомские и гоморские и излил на них дождь огненный и серный, Господь сегодня как бы посылает вот эту телеграмму с неба. Он говорит: «Встаньте, одумайтесь, остановитесь». Он вновь напоминает, что земля и все дела на ней сгорят. Он напоминает, что земля, она готовится, она уготовлена к огню в день суда. Конечно, это печально, что погибли люди. Однажды к Иисусу подходят и говорят ему, напоминают ему о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Иисус им говорит: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян? Или те 18 человек, на которых упала башня Силамская, были грешнее всех живущих в Иерусалиме? Истинно говорю вам, если не покаетесь, так же погибнете». Однажды Бог через пророка своего говорит так: «Вы раздираете одежды свои, посыпаете голову пеплом». Но в те времена это было такое выражение, как печали, траура. Мы траур объявляем, минуты молчания, а тогда люди раздирали одежду и пеплом голову сыпали. Он говорит: «Вы раздираете одежды свои, мне это не надо, это напрасно. Раздирайте не одежды свои, а сердца ваши». И сегодня вот много делается выводов после случая этого. Говорят о пожарной безопасности, о коррупции, но не делается самый главный вывод: если не покаетесь, все так же погибнете. И далее, последнее, он говорит: «Тогда как возлюбленному своему он дает сон». Возлюбленный спит спокойно. Верующий человек спит спокойно, потому что в строении своего дома, в основании своего дома он положил Христа. Потому что в построении его семьи, в построении взаимоотношений в семье принимает участие сам Бог. Он руководит стройкой. Он, простите за сравнение, такое прораб в нашей стройке, стройке нашего дома. Он спит спокойно, потому что Давид пишет в Псалме 4, 9 стихе: «Спокойно ложусь я и сплю, потому что ты един, даешь мне жить в безопасности». Он не боится, потому что его город в безопасности. Он спокойно ложится и спит, потому что если даже есть печаль, какая-то утрата, у возлюбленного всегда есть надежда, великая надежда, не пустая, не фальшивая, но надежда, которая не постыжает. Не так давно у нас у всех россиян была такая надежда, которая всех нас объединяла – Новый год. Извините меня, но праздник халдейский. Настолько халдейский, вот… Люди свято верят в то, что как они встретят его, так они и проведут. И если вдруг у них не получится как-то его встретить, все, надежда рухнула. И причем, когда 1 января улицы мертвые встретили Новый год, надежда рухнула, все пропало. Один брат, вот он сегодня здесь, я увидел, он рассказывал про то, как у его знакомых или у родственников умер сын. Они неверующие. Не умер, а погиб, утонул. Молодой человек. И когда они хоронили его, такая безнадега, такая скорбь. Они готовы были за ним в могилу полезть. Нет надежды. Но возлюбленному своему он дает сон, потому что у нас надежда. Великая надежда, надежда, которая не постыжает. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, пишет такие слова: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Итак, пусть эти слова, слова 126-го псалма, для кого-то сегодня будут утешением, ободрением, а может быть, кого-то сегодня они обличат. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Аминь.